Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Доброволец. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда», и спасибо вам большое за то, что вы слушаете нас в 9 утра в воскресенье. Антон Челышев, Александра Калашникова. Сегодня проведу для вас программу «Доброволец». Роман Карманов и Вадим Ковалев вновь на ответственных заданиях. Никак они с них не вернутся, но рано или поздно, конечно, мы их здесь дождемся.
Русский историк Василий Ключевский имел способность облекать самые сложные идеи в краткие и хлесткие афоризмы. И он еще в позапрошлом веке сказал: истинная цель дела благотворительности не в том, чтобы благотворить, а в том, чтобы некому было благотворить. Но, к сожалению, спустя полтора столетия также много тех, кто столкнулся с болью, кто нуждается в помощи, у кого есть особенный человек или человек с ограниченными возможностями здоровья. Но отрадно, что и в наши дни, когда золотой телец завладел нашими сердцами, когда все стремятся заработать, наш гость продает доходный бизнес и полностью посвящает свою жизнь благотворительным проектам. И у нас в гостях сильные и неравнодушные мужчины.
Давайте же скажем, как их зовут, друзья. Но по слогам не будем, а по имени-отчеству, да? Или просто по имени. Николай Зимин, автор идеи проекта «Безграничная любовь» и создатель социально-культурного пространства «Республика Поленова». Николай, здравствуйте.
Доброе утро.
Виктор Салтыков, известный советский российский певец, солист групп «Форум» и «Электроклуб», участник и попечитель социального проекта «Безграничная любовь».
И кумир
любовь.
Миллионов девчонок Советского Союза. Ну, собственно, и Российской Федерации.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Так, ну что, давайте, Николай, тогда с вас начнем. Вот вы один из тех людей, кто, можно сказать, вошел в историю, продав бизнес и посвятив себя благотворительности. Расскажите, пожалуйста, что натолкнуло на этот шаг? Я понимаю, что этот вопрос вам задавали уже десятки, сотни раз, но, наверное, мы сегодня тоже без него не обойдемся.
Вопрос задавали, но ответа такого, как сказать, простого у меня на это нет. Наверное, возраст, наверное, время, ситуация, какая-то переоценка ценностей произошла. То есть я понял, во-первых, что для жизни нужно немногое в плане денег, во-первых. Во-вторых, счастье точно не этим меряется. Вот. А поскольку всегда, даже когда был бизнес, это был небольшой бизнес, средний, так назовем, то всегда каким-то проектом я занимался, который где-то на грани социальной истории или благотворительной, то потом мне показалось, что надо больше этому внимания уделить, и от этого я гораздо больше получаю ответной, как сказать, такой реакции. То есть это гораздо более интереснее этим заниматься, чем зарабатыванием денег.
Ну, а с чего началась ваша благотворительная деятельность? Вот первые шаги?
Ну, самый первый, это было начало 90-х годов, я познакомился с человеком, у которого была идея создать театр, он создал детскую студию, из которой он планировал вырастить театр. Вот тогда мы начали взаимодействовать, и уже там более 20 лет я помогал развитию этого театра. То есть мы вкладывали деньги в создание театра, в реконструкцию помещений, которые город выделял. Ну, это вот первый опыт, который был в начале 90-х годов.
Ну, и тогда давайте, раз уж мы о первом опыте заговорили, расскажите, что сейчас из себя представляет благотворительный проект или проекты, которые вы реализуете?
Ну, я постараюсь вкратце. Есть пространство, о котором вы сказали, детская республика Поленова, в рамках которого это уникальный детский лагерь, но это обычный детский лагерь, просто несколько лет назад мы поняли, что надо все равно помогать кому-то. Возможности помогать финансово уже не было, поскольку все деньги направлялись в детский лагерь, но поскольку есть уникальный объект, мы решили быть полезным этим объектом. Мы начали работать с разными фондами, предлагая объект в виде помощи для использования, для приема детей, для приема семей, для приема фондов, каких-то их мероприятий. Вот мы предложили пользоваться им таким, от бесплатного до себестоимости, пользоваться нашим лагерем. Вот наша форма участия в работе с фондами была такая.
И сейчас как много детей, собственно, как много семей, как вы говорите, пользуются лагерем, вот как благотворительным участием вашим в жизни этих людей?
Ну, я такие подсчеты не вел, но я думаю, что в течение года это сотни детей, сотни семей, которых мы в разных форматах принимаем, помогаем.
Виктор, а скажите, пожалуйста, а как вы познакомились с Николаем? чего
а
все
вот
началось?
Так мы познакомились с Николаем, когда моя супруга, она у меня является директором моей академии совместно с Александром Егия, такой есть экс-солист группы «Белый орел». Мы когда-то тоже решили, мне предложили просто они создать Академию искусств под таким громким названием, где у нас занимаются дети, и у нас и хореография, и театр, и театральное искусство, и блогерское. Ну, у нас, в общем-то, такая целая палитра всевозможных дисциплин, где дети развиваются, дети. И мы вдруг, я уж стараюсь быстренько говорить, как раз моя супруга познакомилась, мы приехали в Поленово, там, они как-то переговорились, там, созвонились, и меня Ира говорит, поехали в Поленово, съездим в детский лагерь. Я говорю, я так давно не был в детском лагере со времен 6-7 класса. Я говорю, еще они есть, существуют. Для меня это было открытием, что они еще на самом деле есть. И когда мы туда приехали, я туда зашел и поймал такой некий внутренний кайф от того, что какая там атмосфера. И вот я познакомился также с Николаем. Николай пригласил там. Мы сели, пообедали красиво. После этого меня это так зацепило, и я вот сейчас просто поражаюсь таким людям, как Коля, потому что их все не так много, и это действительно делается от души, и это делается как-то по-человечески. И мне кажется, что если бы было бы побольше таких проектов и людей, которые это делают, которые безвозмездно, но я считаю, что тогда бы у нас в стране было бы все лучше. Мы всегда от кого-то что-то ждем. Потом я посмотрел море фильмов, которые они самостоятельно сделали. Я посмотрел море всевозможных их работ. И потом уже приезжал я к Николаю домой, и мы как бы так на эту тему очень много говорили. Колин сказал самое главное. Это его, вот когда вы спрашивали, задали вопрос по поводу там, бизнеса или вот благотворительности той самой. Мне кажется, это его внутренний посыл. То есть он такой человек. Это мое наблюдение. Мы не так близко знакомы, чтобы мне о нем говорить. Но я вот мое чутье и мое видение его, оно вот такое. Человек, который действительно любит детей. У него самого хорошая, прекрасная семья. Я сам люблю детей, у меня прекрасная семья, у меня двое детей. Я считаю, что в этом возрасте формирование детской психологии, это от нас все зависит. И насколько они будут либо добрыми, либо злыми. А у Коли это как раз в лагере все присутствует. Я призываю всех поддерживать такие движения, если даже помимо, понятно, что Николай, есть еще и другие люди, которые этим занимаются. Это очень важно, на мой взгляд, потому что сегодня мир достаточно равнодушный, циничный, злой, как бы скажем. И вот эта внутренняя потребность, Коля об этом не говорил, я считаю, что я так наблюдаю за ним, это его внутренняя потребность это делать. Никак... Естественно, там присутствуют какие-то самоокупаемости, естественно, это не делается так, что вот просто человек полностью там, хотя Коля такой щедрый. Вот. И у нас в академии тоже, у нас все предельно минимально. То есть я как бы даже, когда к нам приходят в академию, все поражаются тем ценам, которые у нас есть, если уж говорить об академии. Потому что я сказал супруге Иры, это не мой основной заработок, мне абсолютно все равно. Есть какой-то бренд, там Виктор Салтыков, Александр Игия. У нас, что у Коли семья в пионерлагере, там просто семейные отношения людей. Там приезжают люди вот по таким интересам, каким-то внутренним. Вот недавно мы были там на юбилее свадьбы, там, в жизни совместной с женой, и это как-то выглядело просто вот... Я даже заплакал, они поставили собственный спектакль, это было очень по-человечески. И вот, вот эта человечность, которая, к сожалению, сегодня как-то мы тратим, мы утрачиваем очень много разговоров о деньгах, о бизнесе, о чем-то каком-то непонятном для меня, мы теряем человеческие души просто, а это очень страшно. Поэтому у Коли этот проект не ради денег. Многие люди могут посчитать, что вот там люди на этом какие-то бабки делают. Да нет, это наоборот. Люди идут в минус, чтобы это делать. Потому что когда я в академию тоже попал, я сначала поверил в это, а когда рядом со мной стали работать люди, которые стали брать какие-то субсидии, пытаться что-то там накрутить, навертеть, все разговор деньгами, я сказал, ребят, я в эти игры играть не буду. У меня единственное, что может быть, это просто академия, где будут учиться дети. Мы будем на самоокупаемости, где-то я сам помогу, я еще, в общем-то, еще гастролирующий человек, я, в общем-то, еще живу какими-то гонорарами, меня, в общем-то, я не совсем несчастный и бедный человек. Поэтому мне всегда легко что-то помочь и сделать. И для меня очень важно, чтобы в этой жизни люди понимали, что ни деньги не самое главное. И Коля это доказывает. Его проект и так выглядит.
Ну, насколько я понимаю, вот как раз таким проектам и нужно оказывать там всяческую грантовую поддержку со стороны государства, со стороны крупного бизнеса, тем, кто уже отдает, да, нужно помогать это делать, потому что, опять же, практика показывает, что далеко не каждый умеет отдавать. Да, ну вот сложно пока как-то это сформулировать.
Нет, многие умеют отдавать, но... извините, что я перебиваю, но многие умеют отдавать, допустим, силиконовые губы, силиконовые всевозможные органы, понимаете. Очень многие любят покупать Бентли, который можно завтра же тут же выехать на улицу и разбить, понимаете, а потом его и чинить за счет больших деньги. То есть, смотря какие ставят задачи в жизни. То есть, мне кажется, любой человек, и мои кумиры музыкальные даже, если уж говорить о Стинге, там, о Пол Маккартне, они всегда занимались какой-то благотворительностью. Тот же хулиганистый Мик Джаггер, там, море музыкантов, которые отрывают это, и они отрывают это не просто потому, что это им выгодно оторвать, а потом за это что-то получить, а наоборот, им... Правильно Коля начал свой разговор? Он как сказал? Говорит, у меня были деньги, мне хватает того, что вот на жизнь нам хватает. И я уверен, что мы на этом с Николаем сойдемся всегда. То есть каких-то элементарных... Если, конечно, тебе не досталась женщина, которой всегда всего мало.
Давайте вот на этой печальной ноте, такой тревожной ноте мы уйдем на паузу, друзья.
Доброволец. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Доброволец.
Возвращаемся в студию. Друзья, сегодня у нас в гостях автор идеи проекта «Безграничная любовь», создатель социально-культурного пространства «Республика Поленова» Николай Зимин. И советский российский певец Виктор Салтыков, солист групп «Форма Электроклуб», а также участник и попечитель социального проекта «Безграничная любовь». Давайте мы поговорим, вот немножко небольшую паузу сделаем и поговорим сначала в принципе о Поленове, о Республике Поленова, потому что ведь лагерь-то с историей, и, насколько я понимаю, как раз именно благодаря вашей, Николай, поддержке он смог пережить 90-е, нулевые, и сейчас, в общем, представляет собой, ну, прямо скажем, довольно яркую, да, карту, сейчас штампами начну говорить, яркую точку на карте лагерей
детских. Пионерских лагерей.
Вот, ну, в общем, довелось мне видеть и посмотреть и Артек, и другие известные лагеря вот в их нынешнем состоянии. Я смотрю на сайт Республики Поленова и понимаю, в общем, что да, есть вам чем гордиться. Как в 90-е, что вы сделали, чтобы он пережил 90-е годы? Потому что лагерь-то гидропроектовский, если я не ошибаюсь, да? Институт до сих пор существует, он высится, махина это на стыке Ленинградки и Волоколамки. Тут рядом с нами, кстати, совсем буквально в нескольких километрах. Вот, ну и лагерь тоже.
Ну, я попробую вкратце. В 90-е, конечно, уже мало кому было дело до лагерей, и институтом тоже. И, собственно, это был мой такой основной посыл спасти лагерь, потому что я там вырос сам, провел все детство, и мне хотелось для моих предполагаемых детей, которые у меня должны были быть в большом количестве, я думал, что мне надо сохранить лагерь для того, чтобы они тоже такую же познали жизнь, как я в детстве. И, собственно, тогда у меня появились первые деньги, я начал помогать лагерю, хотя это было, собственно, вы правильно сказали, института. Вот, потом мы начали брать его в аренду, и в конечном итоге, совсем не желая быть его собственником, мне пришлось его для того, чтобы сохранить, пришлось его купить. То есть моя цель была просто, чтобы лагерь был, потому что дети там росли и получали те же эмоции, которые когда-то получал я. Но в конечном итоге вот пришлось стать его собственником. И сейчас... Но мы так нескромно всегда заявляем, что мы думаем, что мы один из лучших лагерей в стране. Вот не в эфире бы я бы сказал, что лучший, наверное, лагерь в стране. Мы регулярно получаем всевозможные награды и за деятельность лагеря, и за его творческие какие-то истории, вот, о которых Виктор говорил. Вот, ну, задача сделать лучший лагерь в стране.
Вообще в стране сохранились хоть какие-то настоящие лагеря, которые были...
Традиционные, каков масштаб, да? Конкуренции, скажем так?
Да, да даже не о конкуренции разговор, а но просто кавычках, насколько могли сохранить, да, и не построить на этом месте или там возвести какие-то офисные, да, дома отдыха. Вот есть такие? Потому что я много гастролировал и видел заброшенные в свое время, вот когда как раз 90-е годы, особенно я вот помню, как это все было. Я еще понимал, думаю, какой... Что делается в нашей стране, когда вот это все уничтожается? Вот даже сейчас пандемия это показывала, что куда детей? Вот пожалуйста. И это надо было развивать. И смотрите, сейчас в этом году как усилили рекламу на туристические поиски по стране, как стали это все показывать.
Но больше некуда.
Да дело не в том, что некуда. Просто у нас есть куда. Но нет, народ психологически
само собой,
настолько
конечно,
уже
конечно.
Настолько переправлен почему-то на Запад, и все думают, что там все так красивее гораздо. Ничего подобного. Там надо пожить и понять, что там то же самое, абсолютно все очень похоже. И вот эти всякие левые движения, которые говорят, что мы должны по западному образцу жить. Но мы уже и поели и западной жизни. Но мы знаем, что это такое. Мы должны как раз... Я почему задаю этот вопрос? Как раз... Модернизировать, может, пионерские эти лагеря бывшие. Модернизировать. Не обязательно там это с какой-то коммунистической моралью. Николай же правильно говорит. Я в детстве там рос, я хочу, чтобы это мои дети испытали тоже, и дети детей моих, и дальше, и дальше.
Тогда вопрос, а что, какую роль сыграл этот лагерь в вашей жизни, что вы настолько как бы вот с ним воспоминаниями связаны, что просто решили, ну, я не знаю как,
не
вложить в него деньги
никогда.
И его сохранить таким образом. Потому что, ну, многие люди, в том числе... люди, ставшие богатыми и знаменитыми, там, жили, там, посещали детские лагеря оздоровительные, воспитательные. Вот.
Ну, и богатые,
главное, что они исправительные.
Очень глупые и богатые,
вот.
Я хочу вам сказать.
И никому из них как бы не пришло в голову хоть что-то сохранить. Ну, я, по крайней мере, таких случаев, вот, кроме вашего, не знаю.
Ну, мне за других сложно говорить. Про себя скажу, что просто... Я 10 лет провел в лагере, для меня это стало некой такой второй родиной, даже малой родиной, как я говорю. И самое главное, что я там приобрел друзей, мы дружим там больше 40 лет, 43 года, причем не с одним-двумя ребятами, а с десятками людей мы общаемся уже больше 40 лет. И, собственно, вот эта история, которую, как сказать, я хотел сохранить, и хотел, чтобы у других они были такие. У нас так и происходит. Наш лагерь поколенческий. Второе,
да,
третье,
поколение,
четвертое
там
поколение.
Свадьбы проходят, они там вырастают. Это, я говорю, это такая большая семейность вот в этом почувствовалась у меня, по крайней мере, когда я это увидел, я был поражен, насколько все. Другой бы сказал, продумано. Нет, это просто идет от... Действительно,
от души, от
Николай
сердца.
Еще раз это говорит. То есть... То, что сегодня просто показывают по телевизору, понимаете, вот эти ток-шоу, которые периодически просто калечат людей, понимаете,
причем калечат. Периодически, по мне, регулярно их калечат.
Они калечат каждый день, и это меня очень сильно убивает. Неужели мы, нормальные здравомыслящие люди, не видим, что это плохо? Есть белое и черное. Так вот, надо как-то разбираться. И мне это непонятно. Вот вы говорите, деньги. Какие большие потоки денежные идут на эти все ток-шоу, понимаете? Как мы развращаем, уничтожаем просто внутреннюю сущность человека, когда это все показывается. Понимаете, вот эта маргинальность, которая оттуда прет. Мы же не говорим о том, как надо правильно строить. Мы же не говорим, как надо правильно даже музыку правильно записывать. Понимаете, у нас сегодня просто идет некая деградация в этом. Поэтому у Николая, и не потому что я хочу петь дифирамбы, потому что это видно. Если бы это бы рекламировали, если бы как раз создавали такие лагеря или хотя бы восстанавливали то, что было, поверьте, было бы очень здорово. И у руля сидели люди, не которые хотят нажиться. Наживаться можно или зарабатывать можно в разных других местах. Это тоже определенный, может быть, это какая-то, может, сторона бизнеса, но в бизнесе должны быть люди, которые, как, извините, может, не совсем правильный пример для кого-то, но я хочу, как Сталин. Он жил в кабинете всю жизнь, понимаете? Он жил в кабинете и делал страну. Хороший он был, кого-то сажал, кого-то он там мучил, но он сделал страну и жил ради страны. И Коля делает то же самое. Он живет это, ради этого. И туда, он же говорит, 40 лет. И вот эта преемственность, и когда ты играет большую очень роль. И когда ты приезжаешь на Запад, ты понимаешь, вот у нас волонтерское движение сейчас, я так наблюдаю за этим. Но как-то все это немножко показушно иногда выглядит. Не всегда искренне. Есть люди искренние, да, которые верят в эту движуху, да, как говорится.
Могу предположить, что есть волонтеры, которые просто волонтеры идут и делают. А есть те, которые об этом рассказывают. Понимаете, мне кажется, вот между ними есть определенная разница.
Нет, ну они могут и рассказывать. Может, они так же рассказывают, как и мы сегодня сейчас рассказываем. Мы говорим о том, что мы хотим увидеть. Вот недаром Коля хочет собрать таких людей. Понимаете? Николай хочет собрать.
Так, Николай, ваш секрет уже выдавать начали там, бля, потихонечку. А давайте, наверное, может быть, обратим внимание более пристально на ваше сотрудничество с благотворительными фондами. Когда оно началось и какую форму оно сейчас обрело?
Ну, я уже сказал, что мы поняли, что у нас есть уникальный объект, нет возможности помогать финансово, но есть уникальный объект. И мы предложили фондам использовать. И уже, наверное, лет 6 назад это все началось. Мы начали с фондом Ксюши Алферовой, Егора Бероева, «Я есть». Это был первый фонд, с которым мы начали работать в разных форматах. И сейчас у нас и форматы увеличились, и объемы работы увеличились. То есть мы очень плотно работаем, и вот все возможности, которые у нас есть, предоставляем фонду для того, чтобы они могли свои какие-то истории там осуществлять. Дальше появились другие фонды, очень известные, там фонд «Дети бабочки». То есть, ну, сейчас мы работаем. Спектр вообще фондов, спектр, скажем так, особенностей детей, он огромный. То есть мы работаем с детьми с аутизмом, детьми с синдромом Дауна, детьми с синдромом Вильямса, с сахарным диабетом, с ДЦП, с сердечными заболеваниями, с плохо слышащими. То есть абсолютно... То есть наша задача вообще любому фонду попробовать помочь. То есть у нас была проблема только в коммуникациях. То есть рассказать, что мы есть. И мы рассказываем фондам, и я не хочу называть, то есть очень много фондов крупных, известных, которые уже с нами работают, и неизвестных в том числе, и которые сейчас вот начинают, вот каждый месяц мы начинаем взаимодействие с новыми фондами, с те, которые на слуху, и те, которые небольшие, региональные, и даже районные. То есть мы всем находим возможность быть полезными.
А скажите, куда обращаться? Вот нас сейчас нас слушают, например, огромное количество и фондов, и проектов благотворительных. Вот куда писать, кому звонить,
у нас
куда
есть, заходить? Собственно, на наш сайт, на все
давайте
соцсети.
Давайте назовем его.
Сайт называется drpolenova.ru. drpolenova.ru. Сокращение Одесской Республики Поленова. Есть соцсети, можно написать туда, мы обязательно откликнемся и постараемся помочь.
Ну, я полагаю, что если дети, семьи, которые уже находятся на попечении определенных фондов, у них наверняка уже есть вся информация, и именно фонды, насколько я понимаю, формируют группы, которые заезжают и
надо делать, Коль, день открытых дверей, чтобы «Комсомольская правда» приехала, чтобы приехал «Первый канал» со своими детьми, чтобы они посмотрели на это воочию, убедились, что, как это есть. И это очень сильно может давать... Во-первых, это может делать всесоюзно, масштабно, и очень может привлечь большое количество таких же людей, которые это хотели бы сделать.
А вот об этом мы поговорим после короткой рекламы и выпуска новостей.
Доброволец. Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
Возвращаемся в студию. Друзья, сегодня у нас в гостях автор идеи проекта «Безграничная любовь» и создатель социально-культурного пространства «Республика Поленова» Николай Зимин и Виктор Салтыков, советский российский певец, участник и попечитель социального проекта «Безграничная любовь». И, собственно, вот о проекте «Безграничная любовь» мы-то еще и не поговорили. Давайте мы попросим вас о нем рассказать.
Проект «Безграничная любовь» вырос ровно из того, о чем я говорил до этого, это от нашего взаимодействия с фондами. То есть мы видим, насколько общество наше, общество, как я говорю, обычных людей, не очень восприимчиво, не очень толерантно, сейчас такое модное слово, к людям с особенностями. И мы, пытаясь это сделать на примере вот взаимодействия этих детей в лагере, мы поняли, что мы не можем помогать фондами. То есть фонды гораздо лучше нас занимают своей прямой деятельностью, сбором средств, лечением детей, оказанием помощи. Но мы подумали, что мы сможем быть полезны с точки зрения пропаганды, отношения. То есть мы хотим изменить отношение общества обычного к людям с особенностями. И вот проект был задуман для того, чтобы генерировать контент, то есть такой всероссийского масштаба, для того, чтобы люди, то есть миллионы людей сразу видели и сразу старались, как сказать, ну, что-то попробовать измениться, немножко попробовать их изменить. Это очень масштабный проект, в нем очень много составляющих, но одна из идей была, то есть сделать, то есть таким гимном проекта, сделать первым реальным продуктом проекта, сделать песню, которая будет, то есть обратит на это внимание, которая эту тему ярко поднимет с участием большого количества известных людей. И вот первый, кому я показал эту идею, рассказал идею вообще проекта, показал песню, был Виктор. Виктор откликнулся, ну, то есть не то, что без вопросов, а сказал, что это абсолютно разделяет там ценности проекта. И, собственно, проект – это такая общественная инициатива, мы его назвали, он реализуется за счет таких людей. То есть кроме того, что была у нас идея, у нас не было ничего. Не было этих огромного количества известных людей, которые готовы в этом проекте участвовать. У нас не было СМИ, которые готовы это освещать. У нас не было ничего, кроме идей. Сейчас за счет участия людей, за счет того, что вот Виктор первым присоединился и начал своих знакомых агитировать, принять участие в этом проекте. И, в принципе, таким образом вот эта общественная инициатива, вот этот проект развивается и превращается, на удивление, в очень масштабную историю. Мы надеемся, что вот наша мечта, которая была заложена в идею проекта, то есть она в конечном итоге реализуется, что этот проект станет неким таким очень важным, и таким мы хотим его превратить в социальный бренд «Безграничная любовь».
В чем это выражается? Вот на, я имею в виду вот это взаимодействие, да, и на самом деле давайте я, наверное, все-таки начну с самого, возможно, сложного вопроса. Как родители детей относятся к тому, что детей и детей обычных, и детей с особенностями развития, как они относятся к тому, что вот в лагере у них они занимают общее пространство, они вместе играют, они вместе что-то создают, они вместе?
Ну, это и суть того небольшого проекта, который мы делаем несколько лет в лагере, и суть большого проекта «Безграничная любовь». То есть задача была не только помочь особенным детям и их родителям, да, то есть предоставим им для отдыха, для социализации наше пространство. Одна из основных задач была, чтобы дети обычные, и их родители, находясь в сообществе с детьми, они как бы менялись и не воспринимали этот мир особенных людей как некий какой-то чуждый, враждебный. Да? То есть, к сожалению, так часто происходит. Мы видим бесконечные истории, когда людей, детей или взрослых с особенностями общество не принимает. И вот этот проект был направлен именно на это, на то, чтобы люди росли рядом с особенными детьми. Это воспитательный, в некотором смысле, воспитательный проект.
Виктор, а вам почему отозвалась эта миссия – объединить мир обычных людей и мир особенных?
Ну, я смотрю просто на этот мир сегодня жестокий. Я уже об этом пытался сказать. Мне кажется, что все, что те попытки, которые… Понятно, это тоже может быть оказаться такой большой каплей в море, но так по капельке можно, в общем-то, в принципе, такой океанчик сделать, понимаете? Я же еще говорил, что таких, как Николай, людей с сердцем надо побольше просто привлекать такие проекты. Что касается объединений, просто мир настолько жесток, вот это меня очень поражает. А те попытки показать больных, каких-то совершенно нестандартных людей вызывает, я смотрю, по реакции детей, по реакции взрослых на чью-то проблему. Я не хочу, чтобы это навязывалось. У нас зачастую это навязывают. Ну, пожалейте вот этого больного человека. А тут Николай как раз говорит о том, что люди должны взаимодействовать, чтобы они понимали степень этой некой проблемы все-таки с этими людьми, понимаете?
Мы и так живем вместе, просто некоторые в какой-то момент начинают об этом забывать, да, и стараться не замечать, и, конечно, безусловно, это
Они это не вписаны, да, в обычную жизнь, вот это страшно, понимаете, потому что мы так часто смотрим на Запад, но мы смотрим на какие-то там, опять же, вещи, но я много был часто за рубежом, и они это многие делают не за деньги, а очень искренне. И вот это важно. Вот это именно искренность, честность. И это видно, как это делать. И люди действительно жалеют. Не кошку с собачкой только. Понимаете, у нас бывает зачастую я смотрю, что творится иногда на улицах. Там, они так любят собак, но совершенно могут пройти мимо лежащего человека равнодушно и даже не заметить, что он там упал. Или там. В советское время, кстати, это было как-то более воспитанно.
Николай, а как вот у вас это все происходит, да? Как, расскажите, вот фонд и его подопечные заезжают на территорию, вы им предоставляете там помещение, корпус выделяете, пространства какие-то. Как вот это все происходит на, что называется, на земле?
Ну, форматы абсолютно разные, в зависимости от того, когда это осуществляется. Если это в рамках смены с детьми обычными, да, то есть мы предоставляем отдельные помещения, домики для детей, их родителей, вот, и полностью стараемся их интегрировать в работу лагеря, в работу кружков, в спорт, во все творческие истории. Вот, есть форматы межсезонные, когда у нас лагерей нет, и здесь мы предоставляем фондам просто как нашу базу на очень или на там, говорю, за себестоимость или где-то бесплатно, где имеем такую возможность для того, чтобы фонды проводили свои мероприятия, и мы их дополняем какими-то своими возможностями. То есть формат работы с фондами он абсолютно разный.
А чем уникален лагерь? Какие достопримечательности находятся вокруг? Давайте расскажем, что он находится в уникальнейшем месте.
Ну, это, наверное, одно из наших тоже таких преимуществ нашего лагеря, его необычности. То есть мы находимся на территории заповедника, одновременно природного, историко-культурного. Это заповедник, это музей Василия Дмитриевича Поленова, художника нашего известного, великолепного, который построил себе дом, выбрал для этого красивейшее место. И, собственно, уже после него это место начало развиваться как некая такая... место для творческой интеллигенции. Уже дальше его друзья селились в Тарусе, в Калужской области, и Таруса превратилась в некую мекку такую творческую. Место очень необычное, огромное количество музеев находится вокруг лагеря, и, собственно, это является одним из таких моментов привлекательных и для лагеря, для детей в лагере, для туристов, которые приезжают.
Сколько стоит путевка в ваш лагерь и как туда попасть?
Путевка в наш лагерь стоит в среднем около 48 тысяч за 21 день. Это, скорее, такая средняя цена на рынке таких услуг детских. Попасть в него, с одной стороны, очень сложно, поскольку желающих много, да. При этом, ну, то есть есть все инструменты, на сайте все есть. У нас очень, из-за того, что спрос высокий, плюс мы даем возможность при покупке заранее купить путевку значительно дешевле. То есть у нас люди в сентябре, в октябре месяце покупают путевки на следующий год, чтобы это было гарантированное место, чтобы они могли купить подешевле. Ну, мы понимаем, что даже 48 тысяч – это не самые маленькие деньги, мы делаем программы с банками, у нас можно приобретать путевки в рассрочку беспроцентную на полгода. То есть мы стараемся, ну, всем помочь, как сказать, родителям, понимая, что отдых наш детям очень нужен, а возможности не всегда родители располагают, чтобы купить.
Николай, а как сейчас складывается ваша жизнь? Вот можете ли вы ее назвать ежедневным праздником, и учитывая, что все заработанное тратится без надежды на окупаемость?
Точно, это гораздо более приятная жизнь, чем была тогда, когда я занимался бизнесом. То есть сейчас я общаюсь с людьми, которые имеют отношение к детям, к воспитательной работе, к работе с фондами. То есть и с этими людьми гораздо интереснее общаться, и ты получаешь какую-то обратную связь и удовольствие от общения с этими людьми, потому что оно очень искренне. То есть в этой сфере, в работе с детьми, ну, наверное, 99% людей, во-первых, таких подвижников, во-вторых, очень искренних.
Ну, и мы очень любим задавать финальный вопрос нашим гостям. Как вы считаете, стоит ли афишировать добрые дела или нужно о нем молчать?
Ну, я думаю, что их обязательно надо афишировать. Восприятие каких-то чиновников, каких-то людей скептических настроенных, государство помогает или нет. Я думаю, что государство... Уже сказала, чтобы не мешало, а наоборот, и не думала, что это какой-то подвох. Очень много честных людей, и это даже не бизнес. Еще раз мы говорим, что это не бизнес. Это будущее нашей страны, вот так хочу сказать. Вот будущее наших поколений.
То есть говорить о добре нужно?
Нужно много и как можно чаще.
А вы, Николай, как считаете?
Ну, мне сложно это однозначно ответить. Говорить... о добре, конечно, нужно. Говорить о себе, конечно, надо
добре,
поменьше.
Да?
Вот. А говорить о добре, которое делают другие люди, да, конечно, надо говорить максимально много, потому что для кого-то это, может быть, будет поводом задуматься и тоже что-то поменять.
Что ж, именно для этого и существует наш проект, чтобы рассказывать о добрых делах, которые совершают хорошие люди. И двое из них сегодня побывали в нашей студии. Это автор идеи проекта «Безграничная любовь» и создатель социально-культурного пространства «Республика Поленова» Николай Зимин и известный советский и российский певец, а сейчас еще и участник и попечитель социального проекта «Безграничная любовь» Виктор Салтыков. Спасибо вам большое. До встречи через неделю.
Доброволец. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Видишь суслика?
Нет.
И я не вижу. А он есть.
Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе «Дежавю». Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве.
I'll be back.